В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый вечер, уважаемые слушатели. Всем нам мира, добра, благополучия вам и вашим близким. Будьте здоровы, друзья. Сегодня последний понедельник месяца. В рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» традиционно передача из цикла «Диалоги о здоровье нации» с доктором Григорьевым. И через 10-15 минут в диалоге с вами доктор медицинских наук, доктор богословия, заслуженный врач России, врач-психотерапевт и нарколог Григорий Игоревич Григорьев. Готовьте вопросы, уважаемые слушатели, нашему профессору. Ну, а начнем мы с главной темы этих дней. И вот вы знаете, о чем я думаю. Я думаю, что вот традиционное наше приветствие, которое только что прозвучало в эти дни, приобретает, конечно, особый смысл. Именно этого – мира, добра, а еще хлеба и тепла – ждали долгих 872 дня жители блокадного города. И этот день – день нашей Ленинградской победы, особенный день в календаре памятных дат истории Великой Отечественной войны. Он пришел в наш город 80 лет назад ценой огромных, можно сказать, неимоверных усилий. Блокада Ленинграда 18 января 43 года была прорвана, а еще через год, 27 января 44 года, город был освобожден от вражеской осады. Ну, вы эти даты знаете наизусть. И вся страна отмечала нынче праздник Ленинградской победы. И в эти январские дни мы, я имею в виду журналистов, моих коллег, были в самых разных памятных местах, на самых разных мероприятиях, встречались с множеством людей, в том числе на, пожалуй, самом известном памятнике, мемориале «Разорванное кольцо» на 40-м километре дороги жизни, где трасса А-128 выходила осенью на воду, а в ноябре 41-го уже на лед Ладожского озера. День в день, 27 января, в минувшую субботу, над ледовой дорогой жизни звучал поминальный колокол по жертвам войны и блокады. Звучали поздравления с победой и воспоминания ветеранов.
В память о тех героических событиях здесь, на берегу Ладоги, установлен мемориал «Разорванное кольцо», и горит вечный огонь.
Вас приветствует глава Всеволожского муниципального района Ленинградской области Вячеслав Евгеньевич Кондратьев.
Дорогие ветераны, жители благодатного города Ленинград, дорогие земляки, мы сегодня собрались здесь, у мемориала «Разорванное кольцо», для того, чтобы отметить 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда. На город на Неве выпала очень тяжелая доля в Великой Отечественной войне. Более миллиона жителей, защитников города пали за эти годы блокады. Почти 900 дней и ночей. Это не просто дни и ночи. Город жил, боролся, выстоял и победил. И всего лишь только одна ниточка, дорога жизни, которая проходила по Ладожскому озеру, давала возможность выживать. Здесь перевозились грузы, вывозились раненые и мирные жители. Сюда привозились продукты, привозились боеприпасы. Жители Всеволожского района, передний край обороны Ленинграда проходил именно по Всеволожскому району, также сражались, также несли все тяготы и лишения блокады, также погибали от голода и холода. Низкий поклон нашим землякам, героям, которые выстояли в Великой Отечественной войне, выстояли в блокаду. Я поздравляю всех с праздником, с 80-й годовщиной полной снятия блокады. С праздником, дорогие земляки!
Слово предоставляется жителю блокадного Ленинграда Анатолию Алексеевичу Великодворскому.
Уважаемые земляки, Гитлер приказал стереть с лица земли наш прекрасный город, окружив плотным кольцом блокады. Но не тут-то было. Все жители города, от мала до велика, встали на защиту своего родного города, проявляя массовый героизм и любовь к своему городу. Но нелегко далась победа. Сотни тысяч ленинградцев награждены медалью за оборону Ленинграда, за доблестный труд во время Великой Отечественной войны, за победу над Германией. И у многих сейчас жителей Петербурга, ленинградцев, эти медали находятся в наличии. В нашей семье две, но не трудом, огромной ценой далась победа. Больше миллиона жителей Ленинграда и защитников Ленинграда положили свои головы на алтарь победы. Вечная память всем защитникам Ленинграда, всем жителям, погибшим от бомбежек и от голода. Пусть эта память живет в наших сердцах и в сердцах всех будущих поколений. У памяти нет срока давности. Идет над прошлым справедливый суд. Так пусть же наши внуки, правнуки и дальше святую правду о блокаде, о войне несут. Никто не будет забыт и ничто не будет забыто. Всех вас поздравляю с праздником великой, 80-летием полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Спасибо.
Не беды голодные, морозные, 43-й встретил Ленинград. Но назло врагу решили взрослые, мы устроим елку для ребят. Тем назло, кто хочет видеть город на коленях, и на радость тем, кто в нем живет. Пусть воскреснет праздник, вспыхнув детским изумлением, будь счастлив, добрым Новый год.
Конечно, звучали старые песни и новые песни о главном. Живые истории, истории семьи и воспоминания детей и внуков победы.
Через фронт прошедшие и Ладогу Дед Мороз подарки раздает. Разбирают мальчики и девочки игрушки, сало, черный хлеб и шоколад. Лишь один мальчонка с острым носиком веснушка тем гостинцам праздничным не рад. Дедушка, мне ничего не надо, об одном прошу тебя, родной, возврати мне папу, он снарядом был убит фашистом под Москвой. Возврати сестренку и маму, верни.
Я сейчас только что вспомнила единственного брата моего отца родного, который погиб на Невском пятачке. Крутов Алексей Леонтьевич, похоронен в Невской Дубровке. Мы нашли его, отец всю жизнь искал и не мог найти, где он похоронен. И потом, когда вышла книга памяти Всеволожского района, вот там мы увидели его фамилию и где он захоронен.
А вас зовут как?
Татьяна. И блокада через нашу семью прошла. Моя мама с Петергофа, они сразу попали под оккупацию.
Петергоф вообще был разрушен.
И все было разрушено, они в оккупации были. И родственников очень много погибло в блокаду. Моих. Поэтому я говорю, сегодня наш день со слезами на глазах. Это прошито через нас, как, знаете, кодом.
Что вы скажете?
Что я могу сказать? Меня меньше связывает с городом Ленинградом. Но и просто я здесь учился. Я военнослужащий. Я прослужил 25 лет в вооруженных силах. Попромотались с женой по всей стране. Так получилось, что мы вернулись сюда. Здесь я в Ленинграде встретил жену, она училась в медицинском институте, поэтому мне вдвойне приятно, что я здесь, вот этот день нахожусь здесь. Мы были перед этим, мы съездили уже на цветок на дороге жизни, возложили цветы к дневнику Тани Савичева, и потом посчитали, что обязательно нужно приехать сюда. Поэтому с праздником вас.
Вас с праздником, имя, отчество.
Да? Кроль Евгений Федорович.
А вы кого вспомнили?
У меня мама блокадница, но, к сожалению, уже нет ее в живых. Здесь, на кургане Славы, похоронен брат моего отца. 17 сентября 1941 года они погибли, когда их эвакуировали училище.
Это, наверное, то знаменитое, когда полностью курсанты ленинградские погибли. Я там на Ладоге была, мне не раз про это рассказывали.
Да, вот такой Мелешко Юрий Николаевич.
Это страшнее, чем «Титаник». Там больше жертв было, вот у курсантов
И их эвакуировали молодые мальчики, 17 лет вот было Юрику. Да. Ну, к сожалению. Папа у меня встретил войну в Тихвине. Мама, когда с блокады эвакуировала в 1942 году, папа на дороге кормил блокадников, которые эвакуировались. Вот так получилось по жизни. Поэтому очень много кого вспоминаешь со слезами на глазах.
Вы себя не назвали, моя дорогая.
Миклина Надежда Евгеньевна. А это потому что...
Да.
Миклин Валерий Николаевич. Ну, вот теперь я догадываюсь.
Да. Но у меня дядя-то всю войну... Начиная с 22 июня, это было на фронте, на Пулковских высотах, и погиб 21 января 1944 года, папин брат.
Поэтому всем есть...
Всем есть, кого вспомнить, есть, да. Ну, как каждая семья, это наверняка, в каждой семье есть те люди, которые там воевали или трудились на трудовом фронте. Так что есть, что вспомнить.
Да, это наша общая трагедия, общая победа, боль и гордость.
Да.
Спросите такая, вы у тех солдат, что под березами лежат.
Как еще? Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война.
Валерий Николаевич Миклин в течение многих лет возглавлял пожарную службу района, награжден правительственными наградами. Ну а про таких людей, как почетный гражданин города Всеволожска Анатолий Алексеевич Великодворский, он и его жена Галина Владимировна Великодворская, Царствие Небесное, подростками уже работали и тоже приближали эту победу, как могли.
Очень было, конечно, тяжело пережить. И особенно то, что... В семье 4 человека умерли от голода. 3 двоюродных сестры и дядя, они умерли от голода. Нам удалось выжить, потому что у бабушки было хозяйство. С небольшими трудностями, конечно, мы пережили блокаду. Слава Богу, что так получилось. Трудно, конечно, говорить и вспоминать, но это останется на всю жизнь.
Вы детьми ведь были?
Да.
Подростками?
Да. Конечно, дети не понимали, что происходит фактически. Только понимали, только были удивлены, что почему голод. Вот голод, он остался на долгие годы в памяти. Вот этот тяжелый голод. Нет питания. Ели крапиву, ели дуранду так называемую. Я вот всегда это вспоминаю. Вот. Крапиву собирали по канавам, и очень было тяжело пережить. Но очень зато было радостно встретить салют победный. И увидели мы ее, люди, с радостным. Январский день 43-го года, 18 января, прорыв блокады. Этот день запомнился. Уже помнили этот день, а уже день 27 января, когда над Невой действительно прозвучали победные залпы с праздничным салюта, люди все обнимались. Все обнимались, и радость не сходила с добрых лиц людей.
И, конечно, поминальная молитва. Настоятель храма Варвары Великомученицы, иерей Олег Патрикеев, сказал очень важные и точные слова.
Дорогие братья и сестры, дорогие ветераны, да, День Победы сегодня. Это День Победы, который прибежали наши деды, наши родители. Первый День Победы. С порохом, со слезами и сединами, как поется в нашей песне. Сейчас сотни человек находятся на этих митингах, но сотни тысяч душ ждут нашей молитвы. Вечный огонь, как лампада негасимого огня, сейчас находится здесь и будет всегда напоминанием о том величайшем подвиге нашего советского народа. Память, она ведь не только в памятниках, она еще и в молитвах, которая передается из уст в уста, от сердца к сердцу. Давайте мы встанем и помолимся за них.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со святыми Христе, души раб Твоих, идеже несть болезни и печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
И звучит над Седой Ладогой, над легендарной дорогой жизни молитва о вечной памяти. О жизни, смерти и подвиге, вы слышали, звучит жизнеутверждающе и светло. Прозвучал специальный репортаж с митинга на дороге жизни у мемориала «Разорванное кольцо».
«Пулковский меридиан». Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Мы еще не раз в течение всего этого юбилейного для Ленинграда года будем возвращаться к этим дням. Дням, слава которых не смолкнет. И не далее, как в эту среду, специальный выпуск «Дорогами войны, дорогой победы. Была война, была блокада». Мы вновь пройдемся по местам, памятным для каждого жителя города. А сейчас передача из цикла «Диалоги о здоровье нации» с доктором Григорием. Здравствуйте, уважаемый Григорий Игоревич.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Я напомню, что наш гость – врач и священник, доктор медицинских наук и доктор богословия, заслуженный врач России, врач-психотерапевт, нарколог. Является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках Выборгской епархии, член Союза писателей, автор цикла книг «Ветер радости», лауреат нескольких литературных премий. Еще раз здравствуйте, профессор.
Да, еще раз добрый вечер.
Наш телефон в студии 346-30-61. Есть и такой вид связи, как мессенджер WhatsApp. Можете вопрос прислать, просто реплику высказать, свое мнение. 8-921-982-86-56. Григорий Игоревич, конечно, мы обязательно поговорим о здоровье нации. Само название передачи обязывает и не только физическом, но и духовном. Тем более мы действительно встречаемся в такие святые, памятные не только для Ленинграда и ленинградцев и жителей города дни, а чрезвычайно важные для всей истории страны, для всего нашего народа. И вот знаете, многочисленные свидетельства о подвиге и мужестве ленинградцев, как они вдохновляли наших солдат на фронте, с каким волнением вся страна ждала новостей из осажденного города. И я читала, и тому есть многочисленные свидетельства, с каким удивлением, я бы сказала, с недоумением наблюдали враги за жизнью блокадного города. Есть свидетельства, в том числе воспоминания офицера, стоявшего у стен осажденного города. Там он писал почти дословно, я цитирую, «Город, где играет музыка и дают концерты». Это речь идет о 7-й симфонии Шостаковича, о знаменитом концерте. «Такой город, такой народ не победить». Более того, Гитлер лично интересовался рационом ленинградцев, вопрошал, а что это можно есть, это он от тех 125 блокадных граммов, которые были с огнем и кровью пополам. О хлебе блокадного Ленинграда сложено немало песен и стихов. То есть он писал, на такой еде они не выживут и долго не протянут. И зачем нам тратить снаряды и человеческие ресурсы на них? Они умрут от голода. Умерло много, погибло много. Но все-таки вот резервные возможности – это реальная сила? Резервные возможности организма. Что спасало людей? В отсутствие всех мыслимых, ну, скажем так, жизнеобеспечивающих условий. Ни воды, ни тепла, ни продуктов.
Ну,
вот как врач.
Резервные возможности, они, конечно, крайне важны. И они весьма велики. И они дают человеку возможность выживать в любых условиях. Но блокадный Ленинград – это далеко за пределами резервных возможностей. Вот я когда думаю об этом, как можно было выжить в таких условиях столь длительное время, чудом я не могу это назвать. Какая-то невидимая сила духовная, покров Богородицы прямо был над людьми. Хотя сила духа была велика. Да, были люди со сломанным духом, понятно, в такой ситуации же не может быть по-другому. Но в целом это не объяснишь человеческим духом, это не объяснишь резервными возможностями.
То есть с медицинской точки зрения...
Не объяснишь, за пределами, слишком огромный срок. И, конечно, я думаю, что это был слом духа немецкой армии. То есть вот там произошел некий перелом, который потом уже дал последствия. Все-таки победа начинается в духовном переломе. И вот Ленинград блокадный, он оказался такой твердыней, которой не оказалась ни одна из блокированных крепостей на планете Земля за всю историю человечества. Ни Троя, ни Карфаген.
Да, это
никто,
третья
блокада. Они же все сдались, А здесь не сдались. Ну, это невероятно, конечно. Поэтому умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. У нее особенная стать. В Россию можно только верить.
Я еще раз повторю, наш телефон в студии 346-30-61. Это прямой телефон. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Спасибо за добрые пожелания. Пришли, просто пожелания, поздравления с нашим ленинградским праздником. Григорий Игоревич, я вот провожу параллель между Сталинградом и Ленинградом. Потому что не так давно я была в Сталинграде, и вот там очень тоже многое меня поразило, потому что, по сути дела, сталинградская победа открыла дорогу ленинградской победе. Настолько людей вдохновлял этот неописуемый подвиг и мужество города на Неве, что это и людям на фронте, это бойцам на фронте помогало. Так вот, 38 дней, называю эту цифру, за 38 дней пала Франция. Сдалась полностью на милость победителя. 38 дней в Сталинграде шли ожесточенные бои только за одну улицу. И немцы ее не взяли, если так можно сказать. Там же улицами воевали. Домами, подвалами, как угодно. То есть, я не знаю. Мне кажется, есть какая-то... вы говорите, с медицинской точки зрения необъяснимые вещи. Здесь с точки зрения стратегии необъяснимые. Искусство войны необъяснимые вещи происходили.
Нет, героизм наших воинов, советской армии, он, ну, просто тоже не подлежит никакому учету, потому что он беспредельный. Но я думаю, что все-таки идет победа в духе. И вот этот алтарь Отечества, святыня, блокадный Ленинград, который не могли взять, он всех вдохновлял и давал всем силы выстоять. То есть вот духовная победа, которая произошла в блокадном Ленинграде, она давала силы воинам в немыслимых условиях, в невероятных условиях. Как такое может быть? Но, вероятно, все-таки немецкая армия, она духовно вот все-таки сломалась на всем на этом, потому что с таким они не сталкивались. И это их сломало в конечном счете. Потому что когда происходит духовный перелом, тогда перелом и военный наступает. Да, понятно, надо и экономическая база, и войска, и техника, все это ясно. Но если дух сильнее, побеждает те, кто сильнее духом. Поэтому вот эта война и, конечно, разрыв блокады, это, ну, это немыслимый праздник. Просто это вот такой величайший в мире праздник победы добра над злом, победы Бога над сатаной. То есть невозможно этот народ победить. Любое кольцо будет разорвано. Что ни создавай, что ни делай, какие планы ни вынашивай, какие войска ни посылай, все исчезнет. А победа останется. Вера и надежда наших людей.
Спасибо, Григорий Игоревич. Я хочу напомнить, сегодня в последний понедельник месяца передачи из цикла «Диалоги о здоровье нации». Конечно, мы говорим о здоровье и физическом, и духовном. Вот очень простой вопрос от наших слушателей. Что такое вообще резервные возможности человека, Григорий Игоревич? Это когда вот включается, говоря попросту, второе дыхание, но какие пишут, импульсы включают это второе дыхание, потому что, казалось бы, сил нет, но это спринтеры, да это любой спортсмен знает, это просто знает человек, который много физически трудится. Правильно, Григорий Игоревич? Все-таки что это такое с медицинской, с научной точки зрения?
Ну, вы же... говоря художественным языком, это скрытые ресурсы, которые проявляются в экстремальных ситуациях, когда жизни грозит опасность. То есть это тот запас, который должен помочь человеку спасти жизнь. Ну, например, погналась за человеком огромная собака, и он перепрыгивает через такой высокий забор, через который ни один спортсмен не перепрыгнет. В моменты
это
стресса.
Это реально бывает?
Да, это постоянно бывает. Таких случаев описано множество, да? Величайшее множество. То есть вот это то, что включается в экстремальной ситуации. Но тоже надо понимать, что ресурсы эти, они велики, но не безграничны. И любой огромный стресс, он их очень сильно истощает. И для этого надо восстановление. Ну, а для восстановления надо питание. Опять же, а в Ленинграде не было этого. Как они восстанавливались? Столько времени. Как это можно было сделать? Здесь никакие резервные возможности не объяснишь этим. Невозможно этим объяснить.
Я совсем недавно смотрела передачу, кстати, медицинскую. Вот с медицинской точки зрения врач на экране, конечно, телевизора, вот на наших глазах зрителей, надул шарик и сказал, вот так вот выглядит сердце здорового человека, который более-менее нормально питается. А потом надул другой шарик, который чуть ли не в два раза, но на одну четверть точно был меньше, сказал, а вот так вот выглядело сердце человека, дистрофичного, доведенного, вот, ну, по сути дела, многомесячным голоданием. Получается, 972 дня, если точно говорить. Вот поэтому сердце переставало просто гнать кровь по жилам, по сути дела. Вот обессиливал человек полностью. Но мы видели эти кадры, когда на улицах падали люди, которые старались отвезти на то же кладбище дорогого человека на саночках. И падали рядом на Богословском кладбище. Штабеля вот были. Ну, вот мне мама, например, рассказывала эти истории, что у людей не хватало сил ни на что. А с другой стороны, хватало, стояли у станков, работали. Сколько предприятий работало в Ленинграде тогда? И работало на фронт, на победу? Это, конечно, я тоже, когда пытаюсь это понять, это необъяснимо с точки зрения здравого смысла, с точки зрения тех же фашистов. Правда? С точки зрения каких-то современных понятий и представлений.
Ну, по крайней мере, в свете тех представлений, которые есть у меня... вот при дистрофии, при неполноценном питании разрушительные процессы могут развиваться быстрее, чем при полном голодании.
Даже так,
потому что когда человек полностью голодает, он переходит на внутреннее эндогенное питание.
Это как, Григорий Ильич?
А это когда организм начинает переваривать все шлаки, все, что в нем есть, все запасы. И
ну
потом...
что, свои собственные органы, что ли?
Ну и потом, да, он будет переваривать свои собственные органы. Так вот, для того, чтобы умереть от полного голода, вот если не давать вообще никакого питания человеку, человек должен потерять 30% массы тела.
Ну, теряли больше.
Ну, такое, вот такое 30% массы тела, чтобы потерять при полном голоде, это голодание, которое должно зайти там, ну, где-то за 60 дней в среднем. Вот. И при этом, когда человек умрет от полного голода, мозг уменьшится на 1%, сердце на 2%, печень там может на 40%, на 60%.
То есть больше всего печень, да,
то
страдает?
То есть организм будет сохранять мозг и сердце до самого последнего момента. При дистрофии, когда больше, это совершенно другие механизмы физиологические, которые, с моей точки зрения, абсолютно не изучены. Это просто непостижимо. И как можно столько времени жить при полной дистрофии? Это невероятные данные, которые никто никогда не изучал, но в силу обстоятельств.
Ну, недавно была встреча с врачами, учителями, историками, которые написали книгу о блокадных неизвестных страницах, и там совершенно справедливо на этой пресс-конференции звучало, что уроки, которые можно извлечь и... вот, скажем, белые страницы, белые пятна истории блокады еще очень долго будут оставаться загадкой, и в том числе для ученых. А у нас есть звонок. Извините, пожалуйста, что пришлось ждать. 346-30-61. Я не сразу заметила, что есть знак о наличии звонка. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Еще раз извините.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Вы знаете, у меня бабушка была блокадница. И я хочу сказать, что она, конечно, умерла в 78-м году. Я последнее время, вот она очень плохо себя чувствовала, я училась в институте и постоянно жила у нее. Она мало рассказывала о блокаде. Но вот знаете, вот по таким моментам, вот она, например, говорит, вот я смотрю на венский стул, она смотрит на клей, который там запекся, и говорит, ой, Светка, это такое вообще лакомство было в блокаду. Потом меня всегда раздражало, что она мне выдавала по одной мандаринке. Понимаете, вот не
ну,
то,
когда
там...
маленькая вы
это
были,
вот,
вероятно.
Да, это вот просто вот у них такая привычка была, знаете, это вот, в смысле, не то, что привычка, это вот у них с блокадой все сохранилось. Ну, и, конечно, она мне рассказывала еще там не то, что рассказывала, иногда такие, я чувствовала, что такие, но мы, знаете, мы не судьи этим людям, которые пережили блокаду, потому что у нас более благоприятное время. А еще хочу рассказать, что вот какие люди, вот за счет каких людей выжил город. У меня дед был, вот ее муж, он капитан, был, освобождал Выборг и участвовал в обороне, это, в обороне Ленинграда, Блинов Федор Степанович. И вы знаете, он... это самое, был такой худенький, и бабушка старалась его подкормить. Когда он приходил, она все считала, что он вообще не питается. И один раз она принесла там со званого обеда какие-то, ну, что-то там, что осталось.
Ну, какие-то крошки.
Да, да. И он вытащил пистолет и говорит, слушай, вот если ты еще, да, бабушка так рассказывала, я вообще изумлялась. Она говорит, вот он мне сказал, если ты это еще раз сделаешь, первая пуля будет тебе, но ты... он очень добрый был человек и очень любил ее. Он говорит, ну ты знаешь, я после этого не смогу жить. Поэтому вторая пуля будет мне.
Ой, ужас какой.
Я на всю жизнь это запомнила. Вот это до такой степени честные люди были, понимаете, честные. Вот они, вот это, вот я смотрю, вот моя мама такая же. Вот,
вы внучка Победы.
А я внучка. Ну я, это знаете, это моего деда родной брат. Ну вот они, вся семья такая, вот, понимаете? И вот я когда вспоминаю, вот они мне рассказывают, в смысле, вот мама иногда рассказывала, я говорю, что... И я вспоминаю, вот 78-й год, вот мама моя умерла, я, вы, наверное, помните, я звонила вообще, такие вопиющие факты. А бабушка в 78-м году, она у меня, у них, у всех блокадников, конечно, очень плохое здоровье, вот кто пережил такую блокаду. И вот она... Я помню, как я бегала, мы жили на Матроса-Железняка, не было мобильных телефонов, и я бегала в скорую, и они через ночь у нее было такое, знаете, очень тяжелое сердечно-сосудистое заболевание, и они через ночь брали чемоданчик и бегом врачи бежали и делали ей укол внутривенно. Вы знаете, вот я до сих пор это помню. Это я заканчивала 5-й курс 1-го медицинского. Вот какие были врачи. И никаких не было званий, что она блокадница или что. Вот такое отношение было к пожилым людям.
Спасибо, вот, Светлана, вам за эту историю. Вот я все время повторяю, мы должны слышать вот эти живые истории. Да, теперь уже рассказываем их мы, дети и внуки, и правнуки уже Победы. Но только вот такими историями можно дать картину, более или менее реальную картину той жизни, Григорий Игоревич. Вы знаете, вот я о чем хотела спросить, и меня поддерживают в этом вопросе наши слушатели. Я не раз слышала от участников боев, от жителей блокадного города, в том числе вот Невский пятачок, форсируют Неву, взяв лодки из СПКО. Чурилин, капитан Чурилин. Точно, помню, знаю. Лодку их разбомбили, он переплывает Неву, он хорошо плавал. Волжанин, как говорят в таком случае. И вот мокрый, сырой, в сырой палатке. Никаких тебе простуд, никаких гриппов. Не болели простудными заболеваниями. Что это такое с научной точки зрения? Другие там были раны и так далее, люди подрывались. Но, между прочим, вот еще одна цифра мне пришла в голову. Только 3% жителей блокадного города погибли от бомбежек. 97% – голод, холод.
Но в момент экстремального стресса у человека резко повышается внушаемость, способность к самовнушению. – И если,
гипноз, что ли?
Ну, в том числе и самогипноз, если угодно. И если у человека при этом есть цель высшая какая-то, то она его так мобилизует, что он действительно выживает. Вот именно в момент стресса, опасного для жизни. А цель была победа, прорыв блокадного кольца. Как там можно вообще выплыть? Ну, мы же знаем, какое там течение.
Да?
Зимой. Это немыслимые вещи, немыслимые.
Это ноябрь был, да, я даже помню, 11 ноября.
Это немыслимая история. Но это уже было, вот, это было неоднократно, подобное происходило. Невероятные силы включаются в человеке, когда у него есть цель. Когда он знает, куда он идет, для чего он живет. У него есть цель победы. И когда он понимает, что от его жизни зависит судьба Отечества и всего мира, невероятные силы открываются человеку.
Спасибо. Наш телефон в студии 346-30-61. И звонок очередной. Здравствуйте. Звонок, мнение, просто какая-то очередная живая история. Это тоже возможно. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Меня зовут Людмила Леонтьевна, Татьяна, да? Анатольевна.
Здравствуйте.
Вот сейчас прозвучало в нашего гостя Отечество. Сейчас редко, когда услышишь Отечество. А у Пушкина, помните, любовь к Отечеству, к гробам.
Да.
Дедичей.
Я вообще это слово очень люблю, да, Отечество.
Да, очень, я знаю, я вас очень уважаю, Татьяна Анатольевна. Вам большое спасибо, низкий поклон. Вот
и
это
вам
патриотизм, любовь к родине. А помните, как нас уже отучали от этого в начале, в 90-е там годы и так далее? Слава Богу, сейчас вспоминают.
Не всех отучили.
Да,
не всех, слава
спасибо
Богу.
Спасибо вам большое. Я вас очень люблю. Вы так правильно все говорите. Вот как закалялась сталь, сейчас вспомнили. Молодую гвардию, я как раз оттуда, с Донбасса, с Луганска, каждый день плачу. Это моя родина.
Я фильм смотрела документальный.
Да, да.
Потрясающий. Как их доставали из этих шахт, этих мальчишек,
конечно,
и девчонок.
Я не видела фильмы, я их ходила на экскурсии, детишек водила, родственников своих. Я с тех мест. Я с Луганской области, Славяносербский район.
Спасибо вам. Вы звоните мне иногда. Вот я туда собираюсь опять поехать. Спасибо вам огромное. Да, Григорий Игоревич, и тем не менее, вы знаете, вот у меня есть масса знакомых, очень хороших, настоящих офицеров. Наш гость, кстати, полковник медицинской службы, врач подводной лодки, заслуженный подводник России, да ко всем регалиям отца Григория, врача и священника. Они говорят, вот что касается Великой Отечественной войны, то ее выиграл советский учитель, можно и так сказать, потому что вот так были воспитаны люди. Вот так были воспитаны люди. Вот все вместе, Григорий Игоревич. Здоровье духовное и здоровье физическое. Наверное, одно от другого неотделимо. С другой стороны, вот я думаю, что действительно вот в какие-то минуты неимоверной, страшнейшей опасности и для себя лично, и для Отечества в целом, организм начинает жить по каким-то другим законам все-таки. Не по биохимическим, физиологическим, какие там еще, что касается нашего организма, физиологические, психологические резервы, биологические резервы. Правильно я так перечисляю навскидку, да? А есть что-то еще и третье, может быть, и четвертое, действительно, покрова Богородицы.
Ну, то, что выиграли учителя, ну, с этим, конечно, я согласен.
В смысле воспитания. Да,
несомненно,
воспитание,
несомненно.
Да?
Но если мы вспомним начало войны, ведь мы были настроены на победу, на то, что никогда на нашей территории не будет войны, что мы будем любого врага разобьем и закончим войну на его территории. И тут страшное вторжение.
Были такие обольщения.
Невероятные силы. Огромное количество людей погибает, огромное количество попадает в плен. И вот здесь, конечно, не сломаться в такой истории, когда, несмотря на это, на оккупированных территориях партизанское движение, как массовое явление, да, единое руководство страны, там, единое руководство партии, которое было, оставляли группы, готовили, но все было на волоске, все было на волоске. И когда вот 28 панфиловцев, немцы под Москвой, вот переломные момент. И Ленинград, который не сдается. Конечно, если бы он рухнул, то это был бы мощный удар по русскому духу. Русский дух — это не национальность, это состояние души, это многонациональный дух. Но сам факт, он невероятный. Здесь мы не объясним. Но и все-таки над всем над этим, ну, я как священник, я это вижу, как мне это представляется. Стояла Пресвятая Богородица, ее покров, который был развернут над нашим городом и нашей страной.
У нас, спасибо, Григорий Игоревич, у нас очередной вопрос или просто мнение, или, ну, в общем, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Арченко Ирина Александровна, добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотела Григория Игоревича спросить, вот такое явление, уже давно мы наблюдаем и обсуждаем, у меня мама блокадница и много других родственников, и интересная особенность, они все... не болели гриппом. Вирусы как-то их обходили стороной. Вот может ли Григорий Игоревич объяснить, что это, в чем причина, механизм такой?
Вы знаете, я перед этим примерно такой же вопрос задавала о простудных заболеваниях. Григорий Игоревич, или не было тогда вообще просто гриппа не было? Я уж не говорю о каких-то ковидах таинственных.
Ну вот здесь, вероятно, есть тоже некий скрытый от нас до конца физиологический механизм. А потому что при голоде вирусы погибают. Ну, например...
То есть им тоже нечем питаться.
Не только вирусы, да, бактерии. Вот дизентерию до революции на военно-морском флоте России лечили двухнедельным голоданием. Вот две недели человек голодает, и дизентерия проходит безмедикаментозно. И есть такой закон, что когда организм включается в режим выживания... вирусы тоже перевариваются как шлаки, как пища и вот как все остальное. Несомненно, есть этот закон, который до конца не изучен, но те, кто занимался длительным голоданием...
Но медицина этот фокус знает, да?
Да, это зафиксировано, есть научные работы на этот счет. Я думаю, что что-то подобное, конечно, было здесь. Потому что вирусы, вот им нечего было делать у людей, которые без питания, которые вот в таком состоянии находятся и с такой силой духа. Я думаю, что просто это не случайность.
Спасибо, Григорий Игоревич. Хороший вопрос вот на пришел на наш мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Уважаемый Григорий Игоревич, как вы относитесь к современным медикаментозным формам, которые тоже включают резервные силы? То есть о допингах, о таблетках, делающих человека отчасти обладателем неземной силы, которую применяют и спортсмены, и, кстати, на фронте сейчас, на современной войне. Допинги и так далее. Ну, понятно, да, о чем человек спрашивает. Спасибо, спасибо, Владимир Николаевич. Это важно.
Ну, я отношусь к этому, что, конечно, это применяли, применяют и будут применять, но это снятие печати с той комнаты, в которую нельзя входить. Потому что в экстремальной ситуации их не останется. Да, конечно, если применять допинги, то человек будет идти, пока не умрет. Вот я так бы сказал. То есть с точки зрения человека...
Это полная деформация, да?
Это,
истощение.
Это его износ. Это его вот отжать, не просто отжать там фрукты или овощи или еще что-то, а еще и жом отжать. То есть из человека будут выжаты все соки. Да, может быть, он выполнит свою задачу. Вероятно, наверное, в некоторых ситуациях возможно, такое и необходимо для совершения каких-то действий. Но для самого человека это, дорога в вечность.
Спасибо, Иван Бельский, за сообщение, которое вы прислали к нам на мессенджер WhatsApp. Действительно, Григорий Игоревич, вот есть вопросы о том, что ведь реально люди скрывали, но начинали верить в Бога. Кто-то тайком носил иконку, потому что все-таки время-то было, и безбожное, и безверие. Но я думаю, что это какая-то другая была трансформация веры. Верили, повторюсь, в Отечество, в Родину. В Сталина верили. Верили в то, что победят. Я понимаю, что речь идет не напрямую о вере в Бога, но просто у людей была вера.
Несомненно,
то, что не победят.
Ведь даже если человек не верит в Бога, то Бог верит в человека. И не зря говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вообще на фронте вера всегда, она возрастает во всех людях, конечно. Но и потом, если мы вспомним эту легенду с Казанской Богородицей вокруг линии обороны блокадного кольца. Вера, наверное, в моем понимании была первична. Для победы, для нашей победы.
Спасибо. С другой стороны, мне один очень бывалый капитан первого ранга, царствие ему небесное, рассказывал, что всю войну он тихонечко, если так можно сказать, в своей подводной лодке провозил икону Божьей Матери.
И
как умел, так и молился.
На своей подводной лодке икону Николая Чудотворца, хотя не был крещеным и ничего не знал об этом, вообще не понимал, но икону возил с собой всегда.
Помогало? Вероятно.
Три аварии с Божьей помощью удалось пережить. Не могу даже это объяснить, но думаю, что это, конечно, чудо Божье.
Спасибо, Григорий Игоревич. У нас меньше минуты остается. Хочу напомнить, что сегодня последний понедельник месяца. Следующий будет в следующем месяце. И диалоги о здоровье нации провел наш замечательный доктор, врач-психотерапевт, нарколог, дважды доктор наук, медицины и богословия, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, Выборгской епархии, Григорий Игоревич Григорьев, профессор, член Союза писателей, «Ветер радости», цикл книг. О них мы не поговорили, к сожалению, в следующий раз.
В третьей книге «Ветер радости. Призрак звезды Полынь», которая в апреле выйдет, будет этот вопрос аварии на подводных лодках рассмотрен.
Спасибо, Григорий Игоревич. До встречи. Спасибо вам огромное. Еще раз всех с праздником нашей Ленинградской победы. Будьте здоровы, по возможности благополучны. Всего-всего вам самого хорошего. Встретимся в среду, как всегда, в 17:10. Сегодня у микрофона была ведущая радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. За режиссерским пультом Евгения Дугарева. Дежурный редактор Алексей Пьянов. До встречи, дорогие мои.